Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы продолжаем говорить и знакомить историю нашей страны, нашего региона. И сегодня мы начинаем такую тему, очень интересную, о развитии кредита и в целом ростовщичества в белорусских землях периода до вхождения их в состав Российской империи. Я думаю, здесь будет несколько таких у нас передач. И в целом, если говорить о том, когда же вообще возникли деньги, то, опять же, с момента становления обществ. Вообще точного времени появления у славянских народов, как раз-таки вот развитие такого торгово-денежных отношений, сказать, когда конкретно, очень сложно. Но можно сослаться на мнение ряда очень авторитетных ученых, например, того же самого Яна Рудковского, который утверждал, что еще в дохристианское время уже в Восточной Европе был известен именно кредит. В период же раннего феодализма, речь идет про далекие 9-13 века, на белорусских землях сложилась развитая для того времени система товарно-денежных отношений. Она, конечно, требовала определенных упорядочных отношений между должниками и кредиторами, и первым из дошедших до нас документов, который регулировал эти экономические, имущественные отношения, и в частности, как выдавать кредиты, как раз-таки в таком документе, который назывался «Русская правда». Известно, что различными списками «Русской правды» широко пользовались в разных княжествах, в том же самом Полоцком, Минском, Туровском, да и ряда других белорусских княжеств. Так вот, в одном из списков «Русской правды», как раз-таки кредитным отношениям, там отведено отдельное количество там статей, как насчитывают исследователи, порядка 20 посвящены как раз таки именно кредитным отношениям. И вот в этих статьях они регулируют кредитные сделки купцов, штрафы за, если они не выполняли и вовремя не возвращали долг, и, конечно же, порядок их взыскания, размеры как раз таки процентов, которые полагалось получать с выдачи тех денег в долг. Так вот, в древнебелорусских княжествах было широко известен ростовщический капитал, хотя как раз таки здесь исследователи спорят, на какие были проценты, но в целом кредитные отношения, они назывались в то время долгом или займом. А вот уже денежные проценты, они назывались таким термином, как резом. В статье, например, 50-е «Русской правды» там предоставление денежного займа обозначалось как дача кун и рез. То есть деньги отдавались в рост под проценты, при этом они носили такое название, которое называлось иста. Вообще, кроме денежных суд, в то время очень широко использовалась именно дача взаймы, но не какими-то ценными видами драгоценных материалов, того же самого золота, серебра, но и продуктовыми наборами. То есть это могли быть продукты, зерно, мед. В целом у славян еще дохристианский период ростовщичество, оно получило очень широкое распространение. И об этом говорят, например, опять же, ряд исторических памятников, где очень много времени уделяется именно вопросу разрешения вопросов спора, уплачивания именно причитающейся суммы кредитору и тех же процентов, которые он предполагал получить. Так вот, в то же время надо отметить, что нередко купцы продавали друг другу товар в кредит на определенных условиях. И кредитно-ростовщические операции, они способствовали выполнению, можно сказать, определенных функций денег, как средство платежа, и, конечно, их роль на территории белорусских земель, она постоянно увеличивалась. Если вот, опять же, судить про взимаемый процент, сколько брали, вот давая в долг за то, что пользовались деньгами, есть ряд мнений исследователей, например, известный наш речицкий исследователь, уроженец Речицы, Митрофан Домнар-Запольский, он утверждал, что, по его мнению, процент по кредиту в Древней Руси был не такой уж и большой, совсем и невелик. Например, другой исследователь по фамилии Владимирский Буданов, он считал, что на самом деле решалось взимать и чрезвычайно высокие проценты. Но в целом, опять же, если вернуться к статье 51 «Русской правды», то из нее исходит того, что можно было получать не более 50% от суммы долга. Поэтому можно сказать, что древнерусское право, оно, конечно, ограничивало размер взимаемых по судам процентов нормой в 50% годовых. Хотя на практике, конечно, возможно, были все-таки взимания процента и больше, особенно если речь шла про выдачу, например, натуральных суд, то есть не деньгами, а, например, тем же самым медом или зерном. Дело в том, что в условиях вот в то время, конечно, развивались торгово-денежные отношения, но еще было очень так распространено именно натуральное хозяйство. И в целом вот этот процент, который получался именно с кредита, он, конечно, не мог быть дешевым, потому что большинство населения, они, если имели деньги, то старались в них сберегать, как на то, чтобы можно было потом использовать. И, конечно, предпочитало их хранить в форме таких сокровищ. Поэтому тот человек, который давал деньги в долг, он, конечно, подвергался риску, потому что можно было дать деньги, и хорошо не то, что там вообще не получить проценты, а и вовсе не вернуть ту сумму. Поэтому, конечно, на величину процента, надо понимать, влияло то, что чем менее развито в целом товарное производство, то, конечно, и дороже деньги. И, конечно, и процент был в силу этого достаточно высоким. Но не только «Русская правда», но и ряд других памятников уделяют большое внимание вот именно этому кредиту. Например, есть сведения в документах, в договоре между Витебским, Полоцким, Смоленскими землями с Ригой и с Готским берегом, которые там подписывались еще в 13 веке. И там тоже очень большое внимание уделялось именно разрешению споров именно в сфере товарно-денежных отношений. Конечно, еще в 9-11 веках, то есть еще до наступления так называемого у историков-исследователей безмонетного периода, в истории денежного обращения в городах, конечно, были достаточно крупные центры, где происходило еще и такая распространенная профессия менял. То есть ввиду того, что в денежном обращении находились монеты разных стран, то есть они могли быть там чеканиться там, в Западной Европе, на севере или на востоке, и у них были разные номиналы. Конечно, это вызывало особые сложности, потому что у них была разная проба золота, разный вес. И, конечно, здесь требовалось уже в том, чтобы знать, какие деньги, какие они должны быть. Вот. Ну и, конечно же, они, имея обиход на рынке, требовали особого такого уровня услуг. Поэтому проверка монет это было делом далеко не простым в то время. И вот люди особой профессии менялы, они должны были очень хорошо разбираться в, там, в монетах, которые им предлагали нам то, чтобы вот они удостоверили, что это действительно правильные, точные монеты, определяли, опять же, степень износа монеты. И самое главное, определять фальшивки от подлинных. А менялы, они не только производили обмен денег за небольшую плату, но и занимались в том числе операциями по тому, чтобы выделяли кредит. Поэтому можно сказать, что они также участвовали как сторона сделки, как посредники. Потому что в то время не было такого понятия банков. Вообще банки появились намного-намного позже. Но вообще, что за такой безмонетный период? Нельзя сказать, что вообще не было монет. На самом деле, вот этот период, он связан с такими сложными катастрофическими событиями, которые происходили в России, связанными с нашествием монголо-татарских племен. Но об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем говорить сегодня про деньги и кредиты, и, соответственно, выдачу в долг сумм денег, которые были на наших территориях в до эпоху вхождения территории в состав Российской империи. Так вот, мы начали говорить о том, что в Древней Руси был определенный этап денежного обращения, когда его историки называют как безмонетный период. Он, на самом деле, охватывает время с 12 по первую половину 14 века. Дело в том, что в это время не то, что не было вообще монет. Нет, монеты были. Просто чеканка русской монеты, она прекратилась. А вот приток иноземной монеты, он тоже сокращается до минимума. И по этой причине вот на Руси в международной торговле, а также для совершения крупных платежей использовались различные слитки, так называемые гривны. При этом они отличались. Например, гривну, которую как-таки отливали в Киеве, она вообще была разного веса, от 130 там, до 170 грамм. При этом форма у нее была такая, как вытянутый шестиугольник. А вот, например, гривны, которые как-таки отливали в Новгороде, то это вовсе были в форме таких продольных брусков, и вес у них был еще больше, до 200 грамм. Но также, например, такие же гривны делались и в Черниговском княжестве. И они представляли что-то такое среднее между киевскими и новгородскими. Но в мелкой розничной торговле в качестве денег использовались различные, можно сказать, суррогаты. То есть это имевшие стандартную форму, доступные в больших количествах. Либо это могли быть различные стеклянные керамические бусы, либо меховые шкурки, или даже иногда бывали случаи, когда были и морские раковины. А в целом, надо отметить, отметить, что, конечно, этот период, он очень был такой не самым успешным в плане, как же таки, экономики для развития, потому что начинается активная уже не то что вызванная раздробленность. Раздробленность начала происходить намного раньше, но именно вот военные действия, они, конечно, очень сильно сказались на экономике ряда удельных княжеств. В целом, надо отметить, что в это время, в 13-14 веках, вот постоянно борьба с агрессией от крестоносцев на Западе, там, пришествие монголо-татар на Востоке, приводит к тому, что постепенно возникает и крепляется крупное государство, известное как Великое княжество Литовское, Русское, Жимаевское, но при этом надо отметить, что ядром его земель как раз-таки становятся именно белорусские земли, там, где сейчас находится территория Республики Беларусь. Так вот, в период становления государства в то же время шел и активно процесс развития феодального государства, расширяется обмен, вот, ну, утверждаются товарно-денежные отношения. При этом сама денежная система ВКЛ, именно так его обычные исследователи сокращенно называют Великое княжество Литовское, начала складываться именно в безмонетный период, ну и продолжалась до конца XIV века. В XIV веке в Великом княжестве Литовском как раз-таки формируется своя система, и при этом как раз-таки на территорию княжества начинают проникать и быстро распространяться серебряные монеты, которые чеканили в Чехии. То есть чешская серебряная монета, она имела название «Пражский грош», при этом у нее была особая масса, около 3,7 грамм. И вот можно сказать, что с этого момента активно, как исследователи отмечают, фиксируется период пражского гроша, то есть основные деньги, которые, по сути, превращают в определенную денежную единицу и для хозяйства в Великом княжестве Литовском, это будет пражский грош. При этом обращение пражского гроша, оно породило в Беларуси и определенную единицу ее счета. То есть, например, вот как раз-таки, когда определяется, там, кто какую сумму выдает или кто там кому должен был уплачивать, то часто в документах можно прочитать понятие как копу, то есть копа. Она соответствовала 60 копейкам. То есть одна копа – это была сумма, равная 60 копейкам. А вот уже в конце 80-х годов XIV века начинается эмиссия так называемого литовского динария, или его называли пенись, то есть пенези. Вот это мелкий такой номинал, он должен был, по сути, обеспечивать потребности внутреннего рынка. Вот. Ну и в целом, конечно, в 15 веке, кажется, в белорусских рынок были и денежные системы других государств. При этом, например, монетная система, она была представлена такими номиналами, как в виде серебряных слитков, гривны продолжали также ходить, вот, также и мелкие динарии и пенези. Но вот уже в 1492 году открывается монетный двор Вильня, и на нем начинают массово чеканку именно полугроша, динария, пенези. Это свидетельство уже о начале такого формирования, можно сказать, национального денежного обращения в княжестве. Конечно, уже позже, в начале 16 века, в денежном хозяйстве Великого княжества Литовского характеризуются и определенные изменения, потому что в этот момент происходит постепенное объединение земель польского королевства, ну, будет заключена уния, формируется такое федеративное государство Речь Посполитая, и, конечно, это никак не могло не отразиться на эмиссии монет, потому что уже после этого собственные монеты прекращаются чеканиться, они уже непосредственно в польском королевстве. Но переход к единой монете, как таковой, он долго, как бы, выстраивался, потому что нельзя сказать, что вот, например, там с каким-то князем связано полностью введение вот единой монеты. Были такие попытки, в частности, вот известный король Речи Посполитой Стефан Батори еще в 1570-80-е годы попытался провести денежную реформу и провести определенную унификацию денежных систем вот этих двух государств. Однако, несмотря на это, параллельно ей сохранялась еще очень долгое время старая денежная система княжества. Это фиксируют историки как вот они знают, что вот она сохранялась. Ну, во-первых, так называемые клады. Комплексы клад которые часто сохраняли еще там лет через 100, там лет через 70. То есть клад – это то место, куда люди прячут свои накопленные богатства. Так вот, в этих кладах часто фиксируются в большом объеме именно не монеты, которые начали чеканиться там в 16 веке, а как раз-таки намного раньше, то есть до реформы Стефана Батория, о чем говорит, что они были распространены и не... Ну, еще длительное время. При этом состав вот этих кладов, он показывает, что как бы они разные. Ну, вот, например, начнем с того, что если говорить про нашу Гомельскую область. Вот, например, в 1951 году в Речице был обнаружен клад, который, судя по всему, спрятали где-то в 17 веке, и он содержал порядка 40% еще старых дореформенных грошей. Или вот еще был один клад, обнаруженный тремя годами ранее, в 1948 году. Опять же, тоже в Речицком, только уже районе, есть такая деревня Стасевка. И вот рядом с ним, недалеко от урочища Островки, было обнаружено порядка 980 монет клада. При этом более 96% это были старые монеты. Как раз-таки, и вот говорит о том, что все-таки люди по-прежнему продолжали активно это использовать. Но вообще, в целом, конечно, основа экономики ВКЛ, она продолжала оставаться, это аграрный сектор. И земля, вот это было основным таким средством богатства. И, кстати, чаще всего кредиты, если выдавались, то они чаще всего и обеспечивались. То есть, вот, правда, вот, например, в городских жителей более распространена будет ипотека под залог не земли, а домов и каких-то либо построек. Но об этом мы поговорим в следующей части нашего эфира. Мы поговорим про ипотеку, существовавшую в Великом Княжестве Литовском. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Так, мы продолжаем говорить про денежно-кредитное отношение взаимодействия людей в докапиталистический период, то есть в эпоху феодализма. И сейчас мы поговорим про ипотечные кредиты, которые существовали в Великом Княжестве Литовском. Ну, для начала надо, может, объяснить для тех, кто, может, не знает, что такое ипотека. Вообще, ипотечный кредит – это сейчас в банковской понятии как кредит, который дается на долгое время под недвижимость. То есть банк берет что-то в залог, вот, но а тот, кто берет этот кредит, заемщик, он оформляет на него на себя и может им пользоваться. И в случае, если, допустим, он не выплатит кредит вовремя или там будут какие-то сложности, то, что дается в залог, оно может быть в дальнейшем продано для того, чтобы получить нужную сумму. Поэтому, конечно, кредитование под залог – это не придумка того, что там 20 века. На самом деле, кредитование под залог недвижимого, в частности, имущества, прежде всего, имело место еще и в Средневековье. При этом я напомню, что Великое княжество Литовское – это территория, которая ядро его земель составляли именно наши территории. Так вот, в те далекие-далекие столетия специальных, конечно, централизованных кредитных учреждений, которые бы занимались бы только ипотекой, не было. Но подобная форма кредита, она зародилась и очень быстро утвердилась вот на рынке, где можно было дать там нужную сумму для того, чтобы решить какие-то вопросы. При этом для нас вот есть документы, источники, свидетельства о том, что в Великом Княжестве Литовском первым законодательным актом, который предоставлял такое право, это так называемые привилеи. То есть залог на недвижимость в получении какого-то юридического оформления. Так, например, вот Великий княжеский привилей Витовта от 1388 года датируется, был дан привилей еврейскому кагалу, то есть самоуправлению, общения евреев, которые активно стремлялись на наши земли с территории Европы, в городе Бресте. И вот они располагали в тот момент свободными капиталами, представляли собой очень такую активную, экономически развитую организованную общину, и им вот разрешалось брать различные залоги. Ну, в то время в документах эти залоги назывались заставы. При этом эти заставы, залоги, они могли быть в виде как движимого, так и недвижимого имущества. При этом они также могли продавать их по сейчас срока, если, например, они не смогли вернуть деньги. При этом исследователи сейчас вот отмечают, что залоговое право, как полагают в этом привилее, оно, конечно, не то, что не существовало до этого времени, но оно стало таким определяющим, и именно этот привилей, он отчасти как-то сформулировал основные нормы так называемого залога, заставы, вплоть до условий ввода во владение и выкупа. А правда, конечно, вот размеры платы за вот эту суженную стоимость верховная власть в этих документах не устанавливала. Впоследствии эти нормы, они были подтверждены и конкретизированы уже в новых таких источниках, в новых правовых документах. Если говорить в качестве субъектов, кто же мог быть тем, кто давал и брал кредит? Ну, конечно, выступали представители средневекового феодального общества. То есть, в первую очередь, это крупные землевладельцы, магнаты, шляхта. При этом это могли быть не только как бы, люди привилегированного слоя, но и мещане, то есть жители городов, а в том числе простые землевладельцы, а самое главное, различные братства. Это так называемые религиозные, национальные или там ремесленно-купеческие организации, вот, ну и в само же государство. То есть, вот, по сути, как и сейчас, большое количество людей вот, могли как давать суммы денег, так и брать в долг. Но вот в 14-15 веках на белорусских землях утверждаются две основных формы так называемого ипотечного кредита. Первая – это ипотека, когда предполагался залог, то есть без его передачи кредитору. То есть ты пользовался своими, там, например, там, имуществом, движимым или недвижимым, а кредитор ждал, когда ты, выплачивая, пользуясь этим кредитом проценты, полностью вернешь ну, взятую в долг сумму. И имение не передавалось. Оно только записывалось, конечно, в специальных судебных книгах. Но также практиковалась передача тому человеку, ну, то есть той организации, тому лицу, кто давал долг. То есть, например, получается, что ты выдавал свое имущество кредитору. При этом неважно, что там могли проживать крестьяне там, или другие работники. Все, на период, пока ты вот не платил проценты исправно и не готов был отдать полную сумму за раз, твоим имуществом распоряжался именно тот, кто давал тебе кредит. При этом относительно простым был, конечно, механизм вот первый, который был такой обычной ипотеки, потому что недвижимость, она, являвшись обеспечением суда, она не переходила во владение. Конечно, пока кредитор, например, ждал, там, когда же будет выплачена сумма, он, конечно же, не являлся полностью тем человеком, который мог распоряжаться полностью. То есть он имел права на это имущество, но в случае, только если не выплачивался кредит, то тогда он мог уже дальше решать, что с этим имуществом делать. И при этом он все равно не находился полностью, как бы у него не было вот, как бы, юридических прав на это имущество. Он мог его продавать там другим кредиторам, он мог его передавать по наследству, но было определенное время, которое предполагало, что вот противоположная сторона может найдет деньги и выкупит. Более сложным, конечно, и многообразным был механизм ипотеки, когда передавалось недвижимое имущество кредитору. Фактически он уже становился хозяином залога, вот, при этом практиковали и землевладельцы, и крупные феодалы. Вот. Ну, подобный, кстати, вид ипотеки он породил так называемое заставное владение. То есть держатель заставы, то есть залога, приобретал право, чтобы эксплуатировать имение. Ну, например, допустим, там, вам нужна была определенная сумма под какой-то там проект, или там, может быть, для там, постройки замка, вот, или там, может быть, на свадьбу. Но сумм денег у вас не было. И вы тогда могли распорядиться тем, что, например, там, имение своих родителей отдавали. И пока вы были, как раз-таки, должником, этим всем имением распоряжались не вы, а кредиторы. При этом он попутно получал доходы с него, они могли шли на погашение выданной суды, либо как плата за пользование. При этом держатель заставного имения нередко приобретал финансовый и судебный такой иммунитет. Вообще, надо отметить, что крупнейшим вообще заемщиком, тот, кто брал постоянно в долг, это было само государство, но в данном случае оно выступало в лице великого князя, господара, как тогда говорили. Так вот, постоянная проблема с государственными финансами, так называемым скарбом, вот она вынуждала постоянно круги правящие обращаться к частному кредиту. При этом, конечно, практиковалась именно передача им обширных земельных владений княжества в залог, в заставу. Такая практика покрытия дефицита государственного бюджета, ну, конечно, она не была самым лучшим вариантом, но при отсутствии других возможностей, конечно, она ухудшало состояние постоянно великокняжеского, то, по сути, государственного казны, скарба. Вот. Ну и самое главное, ставило верховную власть в зависимость уже от кредиторов. А чаще всего обладателями свободных капиталов были, в первую очередь, крупные феодалы. И, конечно, они рассчитывали, что, конечно, такие вот эта выдача в долг, она будет иметь какие-то определенные преференции, в, там, например, в добывании должностей. Вот. Ну, конечно, в отличие от сегодняшнего дня, такое сложно можно представить, что чтобы государство давало, например, там, объекты там, недвижимости, земли в пользование там, частным лицам, у которых бы брало бы необходимые суммы денег. Но в то время это было очень таким распространенным явлением. Вообще, объекты заставы могли быть и не только недвижимое имущество. Вот. Но какие из них, мы с вами поговорим в нашей следующей части передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы говорим сегодня про кредиты, про денежные торговые отношения, которые были в эпоху феодализма на наших территориях. Так вот, одним из таких крупных заемщиков на ипотечном рынке Великого княжества Литовского выступало само государство. И объектом заставы кредита, то есть залога, могли быть, во-первых, все недвижимое имущество, связанное с землей. То есть это села, волости, поселки, замки, постройки. Дальше это могли быть и винокурни, и мельницы, и леса, водоемы, связанные с ним промыслы, то есть охота, пчеловодство, рыбная ловля. Поэтому варианты залога земли, они были самые разные. И в ряде случаев тот, кто выделял сумму денег государству, ну, чаще всего Великому князю Литовскому, он, опять же, там, договариваясь, как бы, на какой срок условия кредита, они оформлялись, опять же, так называемым специальным заставным листом, где были обязанности держателя заложенного землевладения, срок вот этого периода, последствия для заемщика, если он не выплачивал, например, оно там продавалось или оставалось уже в пользовании тех, кто давал кредит. При этом примечательно, что вот с передачей государственных земель в заставу на них нередко прекращалась судебная деятельность уже местных органов власти. То есть, если раньше это были земли государские, то здесь уже суд вершили как раз-таки частные, как раз-таки организации, то есть частные как бы лица уже тех людей, на которых распространялось право на вот эти территории. При этом надо отметить, что, вернемся к исследованиям Митрофана Дорнзапольского. Вот он анализировал ипотеку, в целом механизм, и вот отмечал, что при династии Ягеллонов размеры вот платы за то, что процент, который за полученную как бы казной суженную стоимость, он составлял 10%. При этом он, на самом деле, приводит только определенный период в истории государства, и поэтому нельзя сказать, что действительно на протяжении как бы процента они были не более там 10. На самом деле здесь тоже есть определенные нюансы. Так вот, в целом, эта безответственная финансовая политика верховной власти приведет к тому, что уже в первой четверти 16 века казна господарская, да, так называемый скарб, она превращается в крупного должника известных шляхетских родов. И это, конечно, ведет к их усилению зависимости князя от власти магнатов и ослабляет центральную власть. Тяжелое положение государственной казны стало и вовсе предметом обсуждения на сейме, который проходил в Гродно в 1522 году. Там, конечно, уже все понимали кредиторы, что суммы настолько большие, что, скорее всего, князь никак не оплатит. И вот они решили спустить господарскому скарпу долги. То есть спустить, по сути, простить. Потому что, но, опять же, вот, кто эти были люди? Ну, в первую очередь, называются фамилии, например, пана Ильинича из Лиды и Белицы, князя Шаховича из города Могилева, вот, ну, или там еще 12 крупных феодалов. При этом это, конечно, не было то, что они так бы бескорыстно давали деньги государству, вот, не понимая, что уже кредиты. На самом деле, в конечном итоге заложенная казной недвижимость все равно оставалась большинства у них в руках, во владение, как компенсация. То же самое, например, Ильинич, он, например, ему были отданы староства, которые ранее были у него в залоге, в его пожизненное владение. Более того, так действовал один из механизмов расширения их влияния. А со временем, кстати, представители шляхетского сословия стали этим часто пользоваться, ну и, конечно, соответственно, для того, чтобы как-то решать вопросы с долгами, а это было очень такой, постоянно насущным вопросом центральных властей, как раз таки, ну, получение тех или иных должностей. Конечно, развитие ипотеки, надо отметить, что было не единственным. Вообще считается, что в это время также существовал и коммерческий кредит в торговле, но он не был так развит, как ипотечный. При этом он осуществлялся тоже в форме письменного векселя, вот, но не был настолько распространен белорусскими купцами, в отличие, например, от европейских торговцев. Вот здесь вот сила слова данная при свидетелях. Конечно, все это не только, что там все только на слова верили. Нет, фиксировалось и в письменном электронном виде, в долговых листах. Но в любом случае, вот купеческие акты займа, они предъявлялись городским властям. А вот уже размер процента по займу чаще всего не упоминался вот в договорном займе, чаще всего он присоединялся к тому капиталу, какая сумма должна была полностью быть уплачена. Документы свидетельствуют также, что горожанам было сложнее взять кредит, чем, например, привилегированным шляхтичам. И в это время в Европе вообще в целом процветала, конечно, практика такого меркантилизма. Вот. Но в Речи Посполитой, и еще раньше в Великом Княжестве Литовском, вот, ну, не чувствовалось такого вот появления новых вот, как бы, веяний. В государстве по-прежнему сохранился этот старый средневековый взгляд на торговлю как вот недостойное занятие шляхты. То есть дело шляхты – это война, охрана государства. Так вот, долгое время, то есть, ну, можно сказать, до 17 века в ВКЛ также существовал подобный взгляд. Вот. При этом это, конечно, тормозило развитие коммерческого кредита. Вот. Но при этом, как раз таки, надо отметить, что здесь еще были и другие ограничения. В частности, вот церковное законодательство с господствующим вот этим каноном в литературе воспринимало деньги в долг как не самое благовидное дело. При этом, что надо отметить, что сами религиозные организации активно включались в выдачу денег в долг. При этом, если вот мы посмотрим, это так в христианской религии трактуется отношение вот именно к данному виду деятельности. Например, иудаизм, он позволяет заниматься ростовщичеством, при этом этим активно пользовались великие князья, и поэтому большой приток еврейских общин на наши земли, он, с одной стороны, сыграл к очень такому быстрому экономическому развитию многих городов и местечек, где находились еврейские общины. При этом надо отметить, что до 16 века на белорусских землях вот кредитное дело, оно было полностью децентрализовано. То есть суды выдавались только не как там какими-то едиными структурами, а там отдельными лицами, которые имели свободные капиталы, там купцами, менялами, вот, религиозными организациями, крупными феодалами. Хотя вплоть до разделов Речи Посполитой банка в собственном таком понимании в Беларуси в то время не существовало. Какие были проценты за дачу коммерческого кредита, следователи фиксируют от 8 до 30%, но здесь все очень индивидуально, зависело от срока, на который предоставлялось суда. Ну и, конечно, часто не только там крупные феодалы или религиозные организации выступали в качестве кредиторов, но и фиксируется, что были иногда разбогатевшие крестьяне, ремесленники. Хотя надо отметить, что на протяжении всего периода феодализма кредитное дело и ростовщичество, оно играло, конечно, большую роль в экономике, но ростовщик, как и другие представители господствующего класса, они, конечно, ну, были распространены среди определенных социальных категорий. В целом, мы с вами будем уже сейчас заканчивать, и я думаю, в следующих наших эфирах мы поговорим о том, а как же развивалось денежное торговое отношение, как только земли, кажется, вошли в состав Российской империи, когда появляются первые банки в нашем городе Гомеле. Ну, об этом все мы поговорим сразу же после выходных. До свидания.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.